Не наказывай его. Я с удовольствием это сделаю.
Я совершенно не о деньгах беспокоюсь, дитя, ответил пожилой господин презрительно. Да и кроме того, где ты возьмешь столько денег?
Я же богатая, дедушка. Разве не так? Разве моя мама не оставила мне большое богатство? Спросила девочка, в то же время опустив глаза и заливаясь краской.
Нет, Элси, ответил ее отец, очень нежно взяв ее за руку и подводя опять к своему столу. У тебя ничего нет, кроме того, что я тебе даю, пока ты не достигнешь определенного возраста, а будет это еще через много лет.
«Но ты же дашь мне деньги, чтобы заплатить за часы, правда, папа?» Умоляюще спросила она.
«Нет, конечно же, не дам, потому что я думаю, что Артур должен понести достойное наказание за свою шкоду». Ответил он решительным тоном. «И кроме того, — добавил он, — дедушка уже сказал тебе, что не о деньгах он беспокоится». «Нет». Я все-таки научу этого негодного мальчишку не трогать мои вещи, — сказал старший джентльмен со злобной решительностью, схватил мальчишку за руку и вытащил из комнаты.
Артур бросил на Элси ненавидящий взгляд, в котором отражалось обещание мести, и вышел из комнаты. Отец заметил все, взгляд и его эффект, и, прижав к себе дрожащего ребенка, погладил ее по голове и сказал тихим, успокаивающим голосом: «Не бойся, доченька, я всегда защищу тебя». Она ответила благодарным взглядом и прерывистым вздохом. Отец только собирался посадить ее к себе на колени, как прибыли гости, и он отпустил ее в свою комнату. В этот вечер она его больше не видела. «Ах, если бы они не пришли в этот момент!» — думала расстроенная девочка, неохотно уходя медленными шагами. «Я уверена, абсолютно уверена, что папа хотел посадить меня к себе на колени, а они ему помешали. Ох, неужели он никогда больше не захочет так сделать? Дорогой мой милый папочка, если бы ты только знал, как давно я мечтаю посидеть с тобой». Но мисс Динсмор, которая торопливо вышла, когда отец выводил Артура из гостиной, величественно шла теперь по коридору, возвращаясь обратно. Элси увидела ее и, не желая в этот момент встречаться, решительно ускорила шаги и почти вбежала по лестнице в свою комнату. Там она увидела старую тетушку Фиби, мать Джима, которая поджидала ее. Бедная старенькая женщина была переполнена радостью, и ее горячие излияния благодарности и благословений заставили Элси почти забыть все свои расстройства. Затем пришел сам Джим, попросил разрешения увидеть мисс Элси и выразил свои благодарности, сопровождаемые слезами и всхлипываниями. Бедный парнишка был ужасно напуган и поражен неожиданными обвинениями, но в свое оправдание он не имел права произнести ни слова, несмотря на полное неведение и абсолютную невинность. Его сердитый хозяин не обратил на это ни малейшего внимания. Наконец тетушка Фиби вспомнила, что должна что-то печь, встала и позвала с собой Джима, чтобы он наколол ей дров и растопил печь. Слуги ушли, оставив Элси одну со своей няней. Тетушка Хлоя молча сидела и вязала, а маленькая девочка, опустив голову на руки, задумчиво смотрела на пол, вспоминая снова и снова о том, что сегодня произошло между ней и ее отцом. Медленно, с радостным восторгом, она перебирала все, что касалось ласки, каждое доброе слово, успокоительный тон, а затем представляя себе все, что бы он мог сделать и сказать, если бы не появились эти непрошенные гости. С робкой надеждой на то, что он пошлет за ней, когда они уедут, она смотрела на часы и прислушивалась к каждому звуку. Наступило время отбоя, и она не решилась больше ждать, потому что он строго распорядился о том, чтобы она всегда в это время была в постели, разве только по его особому разрешению она могла посидеть еще. Некоторое время девочка лежала с открытыми глазами, думая о его необычной доброте и утешая себя надеждой на будущее, а затем уснула. Ей снилось, что она сидела у папы на коленях и его руки с любовью обнимали ее. Она явно ощущала его теплый поцелуй у себя на щеке. На следующее утро, когда Элси заходила в столовую, сердечко ее часто билось. Семья как раз только садилась за стол, и на ее половину страстная, наполовину робкая. «Доброе утро, папа!» было отвечено с отсутствующим видом сухими словами. «Доброе утро, Элси!» Затем, отвернувшись опять к своему отцу, он продолжал прерванный деловой разговор. На дочь он больше не обращал никакого внимания, только следя за тем, чтобы на ее тарелке была та пища, которую он позволял ей кушать. Элси была расстроена и блуждающим взглядом водила по комнате в бесполезной надежде получить улыбку или ласку. Неожиданно ее отец вышел, сказав на ходу старшему мистеру Динсмору, что он собирается поехать в Уэйн и, возможно, вернется только к ночи. Со вздохом девочка ушла в свою комнату готовить утренние уроки. Элси чувствовала себя свободной от Артуровых преследований, потому что даже после его освобождения он боялся старшего брата, чтобы открыто сделать что-либо серьезное. Втайне же он замышлял расправу. Однако положение девочки было далеко не счастливым. Терпение ее часто подвергалось испытаниям, потому что мисс Динсмор была чрезмерно сердитой на нее из-за Артура. Всякий раз, когда отца не было поблизости, она обращалась с ней очень нехорошо, что давало повод и остальным членам семьи поступать точно так же. Только ее дедушка и тетя Аделаида оставались, как и обычно, холодными и держались на расстоянии. Отец же, хотя и внимательно следил за тем, чтобы все ее желания и потребности были исполнены, редко обращал на нее внимание, разве только укорял ее за какую-нибудь детскую провинность. Ни одна оплошность Элси не ускользала от его глаз. «Мне кажется», — однажды сказала Аделаида, когда он выслал Элси из комнаты за какую-то незначительную провинность. «Ты ожидаешь, чтобы ребенок был намного совершеннее, чем любой взрослый, и знал все правила поведения и этикета». «Пожалуйста, Аделаида», — ответил он высокомерно. «Я бы хотел воспитывать моего собственного ребенка так, как считаю нужным, без чьего-либо вмешательства». «Извини меня», — ответила его сестра. «Я не намеревалась вмешиваться, но в самом деле, Хорас, я думаю, что ты не представляешь, какой у тебя орлиный взгляд на ее поступки. И твой тон просто невыносимый, когда ты обращаешься к ней. Я знаю Элси намного больше, чем ты, и уверена, что ласковое обращение было бы намного полезней и не носило бы ей столько ран». «Достаточно, Аделаида», — воскликнул ее брат нетерпеливо. «Если бы я был на 10 лет младше тебя, тогда бы твои советы были соответствующими, и ты могла бы указывать мне. Но в настоящее время, когда я старше, я считаю их просто неуместными». Он вышел из комнаты взволнованный, а Аделаида проводила его взглядом, подумав: «Как я рада, что ты не имеешь надо мной власти!» Все, что сказала Аделаида, было правдой, но Элси никогда не жаловалась, никогда не обвиняла своего отца, даже в своем сердце. В своем глубоком смирении она думала, что это только лишь потому, что она была очень непослушной и невнимательной, поэтому Элси постоянно принимала решение быть очень осторожной и поступать всегда правильно, чтобы папе было приятно, чтобы когда-нибудь он начал меня любить. Но, увы, эта надежда с каждым днем все слабела и слабела. Его холодное обращение и манера держаться на расстоянии, бесконечные придирки и выговоры еще более усилили присущую ей робость и чувствительность. Элси стала очень напряженной и редко решалась произнести слово в его присутствии, а он не понимал, что это напряжение и робость были результатом его обращения. Он видел, что она боялась его, и считал, что только из-за страха она ему безупречно послушна, и не имел даже ни малейшего представления, какой сильной любовью к нему пламенело это маленькое сердечко. Бедный ребенок постоянно жаждал его любви и искренне старался каким-нибудь образом добиться ее. Было воскресное утро. Элси, готовая ехать в церковь, стояла на крылечке и ожидала отца. Он должен был посадить ее в экипаж, в котором уже сидели Аделаида, Луиза и Анна. Кучер был тоже на своем месте, и кони, горячие скакуны, приобретенные мистером Динсмором всего несколько дней назад, нетерпеливо перебирали ногами и помахивали головами, стремясь вырваться на свободу, чтобы поразмяться. «Мне не очень нравится поведение этих коней, Аджакс», — заметил мистер Динсмор, надевая перчатки. «Я не собирался их запрягать сегодня. Почему ты не взял старых гнедых?» «Потому что мистер Хорас, старая Кэт, хромает. А старый мистер сказал, что этих все равно надо запрягать рано или поздно. Поэтому я подумал, что начну сегодня же». «А ты уверен, что сможешь справиться с ними?» — спросил его господин с беспокойством, взглянув на коней, а потом на Элси. «Ха, мистер! Да с ними любой ребенок справится!» — воскликнул негр, обнажая двойной ряд ослепительно-белых зубов. «Да и кроме того, я уже дважды ездил на них, и они вели себя замечательно. Удержать их, да это просто запросто!» «Элси!» — обратился к ней отец, все еще с беспокойством поглядывая, несмотря на уверение Аджакса. «Я думаю, что лучше для тебя будет сегодня остаться дома». Элси ничего не ответила, но в ее взгляде выразилось такое расстройство и такая искренняя мольба, которая говорила: «Ох, я думаю, что нет никакой опасности, но так как ты не велишь мне ехать, то я без возражений останусь дома». Немного помедлив, он поднял ее в коляску и сел рядом с ней, приказав кучеру ехать насколько можно осторожнее. «Элси, поменяйся со мной местами», — сказала Анна. «Я хочу сесть с братом Хорасом». «Нет», — ответил мистер Динсмор, опуская свою руку на плечо дочери. «Место Элси рядом со мной, и она не будет сидеть на другом месте». «Ты думаешь, это опасно? Что они так несутся?» — спросила Аделаида тревожно, обратив внимание на то, что он раза два выглянул за окно. Она тоже заметила, что скорость их немного необычная. «Лошади молодые, горячие, но Аджакс – исключительный кучер», – уклончиво ответил он, а затем добавил: «Если бы я видел, что есть опасность, я бы оставил Элси дома». Они благополучно добрались до церкви, но на обратном пути лошади на спуске испугались и неистово помчались вниз, что грозило в любое мгновение перевернуть коляску. Элси показалось, что они едут очень быстро. Она не знала, что была большая опасность, пока отец неожиданно не поднял ее с места и, посадив у себя между колен, крепко прижал их к себе, как будто боясь, что ее могут вырвать из его объятий. Элси посмотрела ему в лицо. Оно было бледным, а глаза смотрели на нее с выражением страха и страдания. «Дорогой папа!» — шепнула она. «Господь о нас позаботится!» «Я бы отдал все на свете, только бы благополучно довести тебя до дома!» — хрипло ответил он, еще сильнее прижимая ее к себе. О, даже в этот момент ужасной опасности, когда смерть, казалось, нависла над ними, эти слова и объятия крепких рук ее отца наполнили истомленное сердечко маленькой девочки радостным трепетом. Лора откинулась назад, почти потеряв сознание от ужаса. Аделаида была едва ли в меньшем напряжении, а Анна прижалась к ней, горько всхлипывая. Одна Элси представляла собой радостную безмятежность. Она основала свой дом на скале и знала, что он устоит. Судьба ее была в руках небесного отца, и она была этому рада. Даже смерть не страшила маленького ребенка, который полностью доверялся Иисусу. Но они не были обречены на наказание. В этот самый момент шел по дороге большой сильный негр. Он услыхал необычный звук, оглянулся и увидел несущийся на него с необыкновенной скоростью экипаж. Мгновенно представив себе всю опасность, которой подвергались путешествующие, он выскочил на середину дороги и, рискуя своей жизнью и безопасностью, поймал коней за узду. Неожиданное препятствие заставило лошадей упасть на колени, и экипаж немедленно остановился. «Слава Богу, мы спасены! Этот парень должен быть щедро вознагражден за смелый подвиг!» — воскликнул мистер Динсмор, широко раскрывая двери кибитки. Затем, спрыгнув на землю, он вытащил Элси, поставил ее рядом с собой и по очереди подал руку своим сестрам. Они были почти возле своей улицы, и все предпочли пройти короткое расстояние до дома пешком, а не доверяться опять этим лошадям. Мистер Динсмор немного задержался, разговаривая с мужчиной, который оказал им такую услугу, и отдал некоторые распоряжения кучеру. Только после этого он взял за ручку свою дочь, которая ожидала его, и медленно пошел по дороге. Никто из них не произнес ни единого слова, пока они не дошли до дома, где он нагнулся и поцеловал ее, ласково спросив, успокоилась ли она. «Да, папа», — тихо ответила девочка. «Я знала, что Бог позаботится о нас. Ух, разве это не замечательно, что Он всех нас сохранил от смерти?» «Да», — серьезно ответил он. «Иди, и пусть няня поможет тебе приготовиться к обеду». Оставшись одна в комнате после обеда, она удивилась приходу Лоры. Очень редко старшие девочки заходили к ней. Лора была все еще бледная и более серьезная и задумчивая, чем Элси привыкла видеть ее. Некоторое время она сидела молча, а потом внезапно выпалила. «Ох, Элси, я не перестаю постоянно думать, что бы с нами было, если бы мы все погибли. Куда бы я пошла? Я знаю, что ты сразу пошла бы на небо, Элси, но я... Ох, я бы оказалась тем богачом, о котором в это утро проповедник говорил, и подняла бы мои глаза в мучениях». Лора закрыла руками лицо и содрогнулась, но вдруг она продолжила. «Я была ужасно напугана, а также и все остальные, кроме тебя, Элси. Пожалуйста, скажи мне, что подкрепляло тебя, почему ты не боялась?» «Я думала», — ласково сказала Элси, листая свою маленькую Библию. «Я думала об этом замечательном стихе. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. И знаешь, Лора, я была очень счастлива от мысли, что Иисус был со мною, и что если я вдруг умру, я только засну на время, чтобы проснуться в его руках. Как же мне было бояться? Ах, я бы все дала, только бы чувствовать, как ты», — сказала, вздыхая Лора. «Ну, скажи мне, Элси, разве ты не боялась за всех остальных? Я уверена, что ты знаешь, что мы не христиане. Мы даже и не стараемся ими быть». Элси покраснела и опустила глаза. «Это все случилось так быстро, знаешь, Лора, почти мгновенно», — ответила она, «что у меня хватило времени подумать только о папе и о себе. Но я много за него молилась, так что была уверена, что Бог сохранит его до тех пор, пока он будет готов умереть. Это было очень эгоистично с моей стороны, я знаю», — добавила она в глубоком смирении. «Но это было только мгновение, и я не могу выразить тебе, как я была рада за все наше спасение». «Не смотри так, словно ты сделала что-то плохое, Элси», — ответила Лора, опять вздыхая. «Я уверена, что ты имеешь причину, чтобы не думать о том, что с нами случится. Но, Элси, если бы ты только могла мне рассказать, как стать христианкой». «Я хочу теперь постараться изо всех сил и решила не иметь покоя до тех пор, пока не стану ею». «Ох, Лора, как я рада!» — радостно вскрикнула Элси. «Потому что я знаю, если ты на самом деле хочешь, ты обязательно достигнешь, ведь никто еще не потерпел поражения, кто намеревался идти за Иисусом. Иисус сказал, ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему отворят. Разве это не ободряющие слова? А послушай, что Бог говорит вот в этом стихе. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Видишь, Лора? Миленькая, Если ты будешь только искать Господа всем сердцем своим, то можешь быть уверена, абсолютно уверена, что найдешь его». «Да», — сказала Лора, — «но ты не ответила мне на мой вопрос, как я должна искать, что значит освободиться от моих грехов и получить новое сердце? Как я могу сделать себя достойным в глазах Господа? Что мне делать, чтобы спастись?» Это как раз такой же вопрос, который задал Павлу сторож тюрьмы, а он ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и весь дом твой», — ответила Элси, быстро переворачивая странички и открывая главу, указала пальчиком на сказанный ей стих, чтобы Лора видела, что она правильно процитировала его. «Но в ответ на твой личный вопрос, как я могу освободиться от моих грехов, смотри вот здесь». Большую часть второй половины дня Лора провела в комнате Элси, задавая ей вопросы или слушая ее, когда она читала Писание. Но, наконец, Лора ушла к себе в комнату, а Элси осталась еще на полчаса одна. С легким сердцем Элси поспешила в столовую. Она переживала новые приятные чувства счастья, вспоминая отцовскую заботу о ее безопасности в сегодняшней поездке. Повторяя про себя каждое слово и взгляд и ощущая в своем воображении объятия его сильных рук. «Ах, ну, конечно же, папа любит меня!» Снова и снова повторяла она про себя. За столом он встретил ее доброй улыбкой и ласково положил свою руку ей на голову, а затем внимательно спросил: «Как моя маленькая доченька сегодня поживает?» Щеки ее мгновенно вспыхнули, а глаза так и засверкали от счастья. Ей так хотелось броситься в его объятия и сказать ему, как сильно, очень сильно она его любит. Но за столом это было невозможно, да еще и перед всеми членами семьи. Поэтому она просто подняла на него свои радостные глаза и ответила: «Очень хорошо, спасибо, папа». Но все это произвело совсем небольшое изменение в состоянии Элси. День или два отец относился с ней более ласково, а затем постепенно опять вернулся к своей обычной холодности. Поэтому еще до конца недели она была уже в печали и отчаянии. Однажды после обеда она гуляла по саду, когда ее внимание привлек шум бьющихся крылышек, который, казалось, доносился из беседки. Элси поспешила туда, чтобы выяснить причину, и увидела крошечную красивую колибри, которая сидела под стеклянным колпаком. Стараясь освободиться, птичка махала крылышками и билась о стеклянные стенки своей тюрьмы. Эти-то звуки и услыхала девочка, проходя мимо. Элси была очень чуткая и не могла видеть ни одного живого существа в страдании, чтобы не откликнуться и, если возможно, облегчить страдания. Она знала, что Артур имел обыкновение издеваться над насекомыми и птичками, которые ему попадались, и часто навлекал на себя его преследование, вмешиваясь или вступаясь за бедную жертву. Внезапная мысль осенила ее. Это должно быть его работа, и через некоторое время он придет сюда, чтобы привести в действие свои жестокие намерения. Элси решила освободить маленькую пленницу и спасти ее от страданий. Без лишних раздумий она подняла вазу, и птичка тут же исчезла. Теперь она подумала, немного съежившись, как сильно рассердится Артур. Но думать об этом теперь было слишком поздно. Она не стала задумываться о последствиях, особенно потому, что была уверена, что отец обязательно одобрит ее, ведь она не раз слышала, как тот выговаривал Артуру за его жестокие проделки. С Артуром Элси не желала встречаться и поспешила вернуться в дом, где, взяв книгу, села на веранде читать. Погода стояла жаркая. Только на восточной стороне дома, защищенной деревьями, кустарником и виноградниками, было самое прохладное место. Артур, Уолтер и Анна сидели на полу, играя в кости, любимую их игру. Луиза, растянувшись на диване, поглощена была последней новеллой. «Замолчите!» — прикрикнула она, когда Уолтер начал громко обсуждать успешный ход, который только что сделала Анна.
Можете вы потише? Мама легла отдыхать, а вы разбудите ее. Да и я не могу читать в таком шуме».
Элси удивлялась, почему Артур все не идет посмотреть на свою птичку. Но вскоре она забыла обо всем, увлекшись интересной историей швейцар семьи Робинзон. Игроки в кости только что закончили свою игру, и все вдруг вскочили при появлении мистера Хораса Динсмора. Он гневно спрашивал, кто был в саду и отпустил колибри, которую он с таким трудом поймал. Это был очень редкий вид, и он намеревался присоединить ее к своей коллекции редкостных экземпляров. Элси ужасно испугалась, и в этот момент готова была провалиться сквозь землю. Она уронила книгу на колени и, прижав руки к трепещущему сердечку, то бледнела, то краснела, напрасно пытаясь произнести хотя бы один звук. Она должна была признаться в своей вине, так как совесть подсказывала ей это сделать. Но отец не смотрел на нее. Он не сводил взгляд с Артура.
«Я предполагаю, это был ты, сэр», — сердито сказал он. «И если это так, то можешь приготовиться к порке или возвратиться в свое заключение, потому что одно или другое ты обязательно получишь».
«Я ничего такого подобного и не делал», — раздраженно, открывисто сказал Артур.
«Конечно же, ты будешь отвергать это», — возразил его брат. «Но мы все знаем, что твои слова ничего не стоят».
«Папа!» — позвал тихий, дрожащий голос. «Артур не делал этого. Это я».
«Ты?» — воскликнул отец с гневом и удивлением одновременно, переводя свои горящие глаза на нее. «Ты, Элси? Возможно ли, что ты занимаешься такими вещами?»
Книга Элси упала на пол, и, закрыв лицо обеими руками, она разрыдалась.
«Сейчас же подойди ко мне», — сказал он, садясь на диван, с которого Луиза поднялась при его появлении. «Подойди ко мне и расскажи, как ты посмела вмешиваться в мои дела».
«Пожалуйста, папа, пожалуйста, не сердись на меня», — всхлипывала девочка, поднимаясь и направляясь к нему. «Я не знала, что это твоя птичка. Я совсем не хотела быть непослушной».
«Нет, ты никогда не хочешь быть непослушной. По твоему мнению, все совершается случайно. Я вижу, что ты нехороший, шкодливый ребенок. Ведь совсем недавно ты разбила дорогую вазу».
В раздражении он совсем забыл, что она была почти не виновата в том случае.
«А теперь ты устроила так, что я потерял редкостный вид колибри, на поимку которого потратил столько времени. Нет, Элси, ты просто вынуждаешь меня наказать тебя очень даже жестоко».
Элси ухватилась за подлокотник дивана, чтобы не упасть.
«Расскажи мне, для чего ты это сделала? Было ли это простое желание попроказничать?»
— спросил сердито отец, взяв ее за руку.
«Нет, папа», — ответила она едва слышно. «Мне так жалко было маленькую птичку. Я думала, что Артур поймал ее, чтобы помучить, и поэтому выпустила. Я не хотела поступить плохо, папа. Совсем не хотела».
Слезы катились по ее щекам все чаще и чаще.
«Нет, Элси», — сказал он, — «ты не имела права вмешиваться, кто бы ни поставил ловушку. Которая рука это сделала?»
«Вот это, папа»,
— всхлипнула девочка, показывая на правую руку.
Он взял ее в свои руки, некоторое время подержал, а маленькая девочка стояла, объятая трепетом, не имея представления, что за этим последует. Он посмотрел на заплаканное, удрученное личико, из груди девочки вырывались рыдания. Затем на маленькую, дрожащую ручку, которую держал, такую нежную и беленькую, и жестокость с его лица сошла, как тень. Ему казалось теперь невозможным причинить боль такому нежному и беспомощному существу. Одно мгновение ему хотелось поцеловать и простить ее. Но нет, уж слишком он был раздражен своей потерей, и воспоминание об этом опять вызвало его гнев и почти потушило маленькую искорку любви и сочувствия, которая только лишь на мгновение вспыхнула в его сердце. «Она должна быть наказана,
хотя он обойдется и без физической боли. «Смотри, Эсси!» — насмешливо сказала Луиза. «Он ищет нож в своем кармане. Я предполагаю, что он собирается отрезать тебе руку». Эсси опешила и, подняв заплаканные глаза, посмотрела на отца с ужасом и мольбой. В то же время в них отражалась уверенность, что он не это намеревается сделать. «Замолчи, Луиза!» — прикрикнул ее брат сердито. «Ты знаешь, что говоришь неправду, и я скорее отрежу свою руку, чем руку моего ребенка. Ты никогда не должна говорить ничего, кроме правды, особенно детям. А я думаю, что для них это полезно, если иногда их припугнуть. А потом я так и думала, что ты это намереваешься делать», — ответила Луиза с обиженным видом. «Нет», — ответил брат. «Это скверное предположение. Я не намерен его выполнить. И Эсси скоро убедится, что я никогда не обещаю того, что не намерен исполнять, и никогда не нарушаю свое слово». Он вытащил из кармана носовой платок. «Я вынужден завязать твою руку, Эсси». И он стал обматывать ее ручку, продолжая: «Тот, кто не умеет правильно пользоваться своими руками, должен быть лишен права употреблять их. Вот так. А теперь посмотрим, не поможет ли это уберечь тебя от проказ. Мне придется завязать тебе обе руки и ноги, если ты будешь продолжать проказничать. Иди в свою комнату и будь там до полдника». Эсси чувствовала себя глубоко и горько обиженной и униженной. Но она повернулась и послушно выполнила приказание. Не нужно и говорить, что язвительное прищелкивание языком со стороны Артура и ухмылка на лице Анны добавили еще больше страданий ее и так израненному духу. Это легкое наказание было для нее гораздо больше, чем любая сильная порка для других детей. Даже только сознание того, что отец был ею недоволен, было достаточно, чтобы вызвать ужасные муки ее чувствительной души и любящего сердца. Уолтер, который был более чутким, чем его брат и сестра, был тронут ее видом и побежал следом, чтобы утешить. «Не переживай, Эсси, я очень сочувствую тебе и думаю, что ты ни на секундочку не была непослушной». Она одарила его благодарным взглядом, но сквозь слезы не смогла улыбнуться и поспешила в свою комнату. В комнате она села на стул возле окна и, положив руки на подоконник, склонила на них голову. Слезы быстрым дождиком падали ей на колени, и она вполголоса бормотала: «Ну почему я всегда такая непослушная? Всегда делаю что-то, что так огорчает моего дорогого папочку. Как бы я хотела быть хорошей, и чтобы он любил меня. Я боюсь, что он никогда не сможет полюбить меня, если я буду его так часто огорчать». Затем в искренней, неотступной молитве о помощи, о том, чтобы поступать правильно и как достичь отцовской любви, вознесла она свое маленькое сердечко к тому, чье ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы своих страдающих детей. И так между рыданиями, причитаниями и молитвами прошел долгий час, и раздался звонок к столу. Эсси вскочила было, но села опять, предпочитая остаться лучше без ужина, чем показаться с опухшим от слез лицом и завязанной рукой. Но в данном случае выбора у нее не было, так как появился слуга, посланный отцом, чтобы она немедленно явилась на ужин. «Ты что, не слышала звонка?» — спросил отец неприятным голосом, когда она робко подошла к своему месту.
«Слышала, сэр», — ответила Эсси тихим, дрожащим голосом.
«Очень хорошо. Тогда ты должна запомнить, что всегда должна являться к столу в тот самый момент, как прозвенит звонок. Разве только по этому поводу будут другие указания, или ты будешь больна? В следующий раз, если ты опоздаешь, я отправлю тебя обратно вообще без ужина».
«Я не хочу ужинать, папа», — кротко сказала она.
«Прекрати», — грубо ответил отец. «Мне не нужны обидой надутые губы. Ты должна съесть свой ужин и вести себя достойно. Сейчас же прекрати эти слезы». Процедил он пониженным голосом, намазывая кусочек хлеба вареньем и кладя ей на тарелку. «Я сейчас удалю тебя из-за стола, и ты об этом очень даже пожалеешь».
Некоторое время он пристально смотрел, как она безуспешно пыталась проглотить комок, стоящий в горле.
«А что это у тебя рука завязана?» — спросил ее дедушка. «Ты что, ушиблась?»
Личико Элси болезненно покраснело, но она ничего не ответила.
«Ты должна отвечать, когда тебя спрашивают», — сказал отец. «Сейчас же ответь на вопрос дедушки».
«Папа завязал ее, потому что я была непослушной», — ответила девочка, не сумев сдержать всхлипывание. Отец сделал движение, как будто намереваясь вывести ее из-за стола.
«О, папа, не надо!» — закричала она в ужасе. «Я буду хорошей!»
«Тогда, чтобы я больше не видел твоих слез», — сказал он. «Стыдно, как ты себя ведешь. Девочка, 8 лет. Стыдно. Это было бы даже плохо для Анны».
Он вытащил носовой платок и вытер ей глаза. «Теперь», — продолжал он, —
«сейчас же ешь свой ужин и не заставляй меня повторять тебе снова».
Элси старалась послушаться, но это было очень трудно, даже почти невозможно, и в то же время она осознавала, что отец наблюдает за ней. Чувствуя, что все за столом тоже смотрит на нее, она думала: «Какая я противная девчонка! Ох, если бы только папа перестал смотреть на меня, и остальные бы забыли обо мне и занимались своим ужином, может быть, я бы смогла бы не плакать». Затем она вознесла безмолвную молитву о помощи, стараясь сдержать слезы и всхлипывания, которые буквально душили ее. Взяв свой кусочек хлеба, она попыталась есть. Элси была очень благодарна своей тете Аделаиде, которая обратилась к ее отцу с вопросом и этим отвлекла от нее его внимание, а затем искусно заняла его до тех пор, пока девочка смогла взять себя в руки, хотя и относительно.
«Можно мне теперь пойти в свою комнату, папа?»
— спросила Элси еле слышным голоском, когда они поднялись из-за стола.
«Нет»,
— ответил он, беря ее за руку и выводя на веранду, где сам сел в кресло-качалку.
«Принеси мне ту книгу, что лежит под диваном», — приказал он.
Она принесла.
«Теперь», — продолжал он, — «принеси стульчик и поставь его возле моих ног. Я посмотрю, поможет ли это уберечь тебя от проделок хотя бы часа на два».
«Можно я возьму себе книгу, папа?»
— робко спросила она.
«Нет», — коротко ответил он. «Ты должна делать только то, что я тебе сказал, не больше и не меньше».
Она села, и по его распоряжению личико ее было повернуто к нему и старалась развлечься своими собственными мыслями, разглядывая выражение его лица в то время, как он читал. Он переворачивал страницу за страницей, увлекшись и не обращая на нее никакого внимания.
«Какой мой папа красивый!»
— думала маленькая девочка, рассматривая его с нежным восхищением. Затем она вздохнула, и слезы опять задрожали на ее ресничках. Она уважала своего отца и любила его очень сильно. Но неужели она никогда не получит в награду его симпатии? В ее сердечке была до боли звенящая пустота, которую ничто другое не могло заполнить. Неужели всегда будет так? Неужели ее страстная жажда любви никогда не будет удовлетворена? «Ох, папа, мой родной папа, неужели ты никогда не будешь любить меня?» — ныло ее маленькое сердечко.
«Ах, если бы я могла всегда быть хорошей, возможно, он полюбил бы, но я так часто нехорошая. Всякий раз, когда он чуть-чуть добреет ко мне, я обязательно делаю что-нибудь, что раздражает его, и тогда все опять пропадает. Ох, как бы я хотела быть хорошей!»
Элси повернула голову на громкое восклицание Анны и неожиданно вскочила на ноги и взмолилась взволнованным голосом.
«Папа! Папа, экипаж едет по улице! Наверное, гости! Пожалуйста, папа, пожалуйста, позволь мне выйти в мою комнату».
«Почему?»
— холодно спросил он, поднимая голову от книги.
«Почему ты хочешь уйти?»
«Потому что я не хочу их видеть, папа», — ответила она, опустив голову и густо покраснев. И не хочу, чтобы они меня видели.
Ты обычно не боишься гостей, ответил он тем же холодным тоном.
Ну, папа, они же увидят, что у меня рука завязана, и спросят, что со мной случилось. О, папа, ну, пожалуйста, разреши мне быстро уйти, пока они еще не зашли. Умоляла она, спеша скрыться от стыда.
Нет, ответил он. Я не позволю тебе уйти. Это будет для тебя наказанием за то, что ты встала с места, на котором я сказал тебе сидеть без разрешения. Ты должна научиться слушаться меня во всем и при любых обстоятельствах. Садись, и чтоб больше не двигалась до тех пор, пока я не разрешу тебе уйти. Не проронив ни слова, Элси села, но две горькие, обжигающие слезы скатились по ее пылающим щекам. «Не о чем плакать, Элси», — сказал отец. «Это только пожилой джентльмен, который приехал к твоему дедушке по делам и который никогда не замечает детей, и, по всей вероятности, не станет задавать тебе вопросов. Я надеюсь, что ты когда-нибудь научишься придерживать свои слезы до тех пор, пока для них будет серьезная причина». Пока отец говорил, пожилой джентльмен остановил лошадей и вышел из экипажа. Элси увидела, что он был один, и вздохнула с большим облегчением, так как от страха почти не слышала, что говорил отец. Прошло еще полчаса, а мистер Динсмор все еще сидел за чтением книги, не обращая внимания на Элси, которая не решалась ни заговорить, ни пошевелиться. Девочка постепенно стала дремать. Ей очень хотелось положить голову отцу на колени, но она не решалась проявить такую свободу. Наконец ее сморило, и она бессознательно склонилась на него. Проснулась она от резкого голоса, произносящего ее имя. «Ты устала, хочешь спать, поэтому, если хочешь, можешь идти в постель».
«Спасибо, папа», —
ответила она, поднимаясь на ноги. «Ну, что еще?» — спросил он, видя, что она колеблется. «Говори, если хочешь что-то сказать».
«Я очень сожалею, папа, что была такой непослушной. Пожалуйста, прости меня».
Слова были произнесены очень тихо, с всхлипыванием. «Будешь ли ты стараться не вмешиваться в мои дела? И не плакать за столом, и не дуться, когда тебя наказывают?» Спросил он холодным, неприятным тоном.
«Да, сэр, я постараюсь всегда быть хорошей девочкой», —
смиренно ответила она. «Тогда я прощаю тебя», — ответил он, развязывая носовой платок с ее руки. Но Элси все медленно. Она словно не могла уйти без хотя бы маленького доказательства прощения и любви, хотя бы легкой ласки. Он посмотрел на нее с нетерпением. «И еще что?» И в ответ на ее молчаливую просьбу ответил: «Нет, я не поцелую тебя сегодня, потому что ты была ужасно нехорошей. Иди в свою комнату». Тетушка Хлоя была напугана безутешностью скорби ребенка, так как девочка, вбежав в комнату, бросилась прямо в ее объятия, страстно рыдая и всхлипывая. «Что случилось, моя дорогая?» — спросила она с тревогой.
«О, няня, няня!» — всхлипывала девочка. «Папа не захотел меня поцеловать. Он сказал, что я ужасно плохая. О, няня! Он теперь никогда не полюбит меня».
Мисс Дэй имела обыкновение в конце месяца подавать родителям табель успеваемости и поведения своих учеников. С тех пор, как мистер Динсмор возвратился домой, впервые наступил момент, когда она отдала ему табель Элси. Оценки были очень даже удовлетворительными, потому что Элси была старательной ученицей, употребляя в учебе свои религиозные принципы так же, как и во всем остальном. Несмотря на то, что мисс Дэйн постоянно старалась зацепиться за что-нибудь, она редко находила оплошность как в успеваемости, так и в поведении. Мистер Динсмор взглянул на табель и вернул его со словами: «Все очень хорошо, очень даже удовлетворительно. Я рад видеть, что моя дочь развита и хорошего поведения. но я хочу, чтобы она выросла сообразительной и хорошо воспитанной леди».
Элси, стоявшая неподалеку, слышала его слова и покраснела от удовольствия. Она выглядела радостно возбужденной, но отец повернулся и ушел, даже не удостоив ее взглядом. Выражение счастья растаяло, и большие глаза наполнились слезами раненых чувств. Наступило время и для второго табеля, но, увы, прошедший месяц был очень трудный для маленькой девочки. Погода была жаркой, и она чувствовала себя вялой и слабой. Мысли ее постоянно были заняты тем, как можно достичь отцовской любви. Настроение было подавленным из-за частых неудачных попыток, и она была не в состоянии сосредоточить все внимание на уроках. Да еще и Артур с той самой недели, как он был наказан, чаще, чем обычно, досаждал ей. Он тряс ее стул и подталкивал под локоть, когда она писала. В результате ее тетрадка была испорчена, а мисс Дэй никогда не ставила ей таких низких оценок. Она несла табель отцу Элси с затаенным злорадством, добавив длинный...